Я приветствую всех слушателей Веда Радио, всех, кто готов сегодня внимать, слушать и участвовать так или иначе в нашем прямом эфире. Сегодня у нас, наверное, долгожданный эфир для многих людей, потому что многие хотят услышать Владимира Слепцова. Тем более, что сегодня имеется возможность даже напрямую пообщаться с ним. Как вы это сделаете, вам выбирать. Вы можете звонить нам по скайпу, и личное общение непосредственное фактически у вас произойдет. Либо же написать свой вопрос и отправить его нам на сайт vedaradio.fm. Ну, а я по скайпу также связываюсь с Владимиром. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, у нас на сайте написано о том, что сегодня мы будем говорить о дхарме, и конкретно тема звучит «Какова моя дхарма? Уроки жизни». Ну вот я предлагаю начать с того, чтобы напомнить вообще, что такое дхарма. Может быть, не каждый знает значение этого слова.
Ну, я еще раз хочу поприветствовать всех слушателей, пожелать вам внимательного, хорошего времяпровождения. Такова наша дхарма сейчас друг перед другом. Моя дхарма – служить вам и говорить, давать какие-то знания, не свои, просто передавать ведические знания. И также ваша дхарма – внимательно слушать, задавать вопросы, и так у нас получится хорошее, ну, такое двустороннее общение. Это маленькое вступление, что такое дхарма. И сам термин «дхарма», как правило, люди привыкли воспринимать как некий такой просто долг, да, религиозный долг или просто долг. Но если рассматривать гораздо глубже, то этот термин можно расшифровать следующим образом. Это некое такое, знаете, неотъемлемое свойство, предмет, это просто как пример такой привести. Например, дхарма сахара – сладость. Да, это вот дхарма, это неотъемлемое свойство сахара, сладость. И дхарма воды, жидкость, да, например. Дхарма, например, птицы, летать. Да, дхарма рыбы, плавать просто. Ну, это примеры такие просто. Что такое дхарма? Дхарма это такая, ну, вещь, которая нам дается сразу же с рождения. Мы должны выполнять эту дхарму. И пока мы живем в этом мире, она будет всегда возле нас, рядышком идти и помогать нам осваиваться в этом мире, жить, быть счастливым, как-то развиваться, с учетом, если мы просто будем следовать этой дхарме, то есть этому закону, некий такой закон. И вот дхарма непосредственно людей, если мы разбирали дхарму птицы и рыбы, там, да, и сахара, там, то дхарма людей – это наш долг просто занять свою форму жизни в таком процессе, который поможет нам осознать себя, то есть как духовных существ. То есть это незыблемый такой закон для нас, для всех людей. Коли мы получили такую форму жизни, у нас есть разум, то мы можем воспользоваться этим разумом и понять глубоко духовную науку, раскрыть свою духовную природу, понять, кто такой Бог, какие наши отношения с Ним. Вот это наша дхарма людей. Также, например, есть дхарма непосредственно индивидуального человека перед родителями, например, да, они должны обеспечить старость, благодарны быть родителям, отдать этот долг, который мы должны, это тоже как дхарма, вернуть свои, в общем, долги, которые родители нам в свое время как бы подарили или дали любовь, заботу, они взрастили нас. И это тоже является нашей дхармой, позаботиться о своих родителях, об их старости, об их досуге, об их здоровье. Есть еще одна дхарма, например, мы должны отдавать долг высшим силам, которые нам дают возможность в этом мире жить. Например, они дают нам воздух, мы дышим, вот им он не сам по себе воздух такой, есть и все, его может и не быть. То есть, если за ним стоит личность, обязательно стоит за ним личность. Если она захочет, то мы можем лишиться воздуха. Если свет, например, тепло идет от солнца, то есть эта личность, она нам дает эту возможность, эта личность. Мы пользуемся светом, теплом, например, мы употребляем пищу, там фрукты, овощи, да, вот это же все из-за солнца и луны, то есть есть такие, как администраторы вселенной их называют. То есть Бог их уполномочил определенными возможностями, и они выполняют свои обязанности, свою дхарму они выполняют, дают нам возможность в этом мире как-то существовать. Ну, например, планета Земля – это личность. Да, мы привыкли говорить «Мать Земля». На самом деле так и есть, это личность. И вот посмотрите, Мать Земля она такая вроде бы большая, огромная, но если посмотреть с точки зрения, ну, всей Вселенной с такого уровня, то Мать-Земля, она очень маленькая, она даже меньше пылинки в этом, во всем космическом мироздании. И она, тем не менее, создает определенный микроклимат на Земле, с помощью которого мы вот живем в этом мире, спокойно себя чувствуем, нас не сносит ветром космическим. Да, мы как в такой оболочке, как в капсуле какой-то находимся, здесь все так хорошо развивается, все растет, есть вода, то есть люди, есть животные, птицы, рыбы, мы здесь как-то вместе сотрудничаем, живем как-то. Это вот благодаря Земле, и мы тоже должны долг отдать ей, то есть дхарму. Наша дхарма перед Землей, просто правильно ее использовать. Не нарушать законы природы, то есть не там менять русло рек, не сделать эти плотины, не рыть эту землю, добывая там нефть, газ. Это мы просто наносим ей тяжелый-тяжелый вред. Она, ей это не нравится. Конечно же, она будет просить помощи, потому что, ну, такая ее дхарма. И есть силы, которые обязательно услышат ее, и их дхарма будет защитить ее, мать, от этого всего. И поэтому мать не сопротивляется, мать-земля, она говорит, да, конечно, что поделать, применяйте свои, как бы, ну, методы воспитательные, как еще я не могу справиться с людьми, вот они делают и делают это. И что тогда делают высшие силы? Они устраивают разные эпидемии, катаклизмы, наводнения, там, войны и так далее. На самом деле это все высшие силы делают просто. Но причиной этого всего являются, конечно же, люди, которые не получают должного образования, ведут себя как просто, ну, необразованные дети, просто необразованные люди просто ведут себя, и вот такая реакция. Это еще один вид хармы. Третий вид хармы, который нам тоже, конечно же, лучше отдать, отблагодарить, это долг. Это мы должны всегда мудрецам или людям, которые дают нам знания о Боге, о духовной природе. Говорится, что этот долг вернуть тоже невозможно. Мы просто должны его отдавать как? Принимая наставления, мы должны их исполнять. То есть делать то, что нам говорят мудрые люди. Если мы слушаем их и потом это все применяем на практике, то тем самым мы как бы отдаем этот долг. Но если мы слушаем и ничего не делаем или не слушаем, мы остаемся в долгу. И должниками быть очень плохо. И потому что придется опять родиться в этом теле и опять пытаться отдавать долг. И так будет очень долго, поэтому живое существо будет находиться в некой такой ловушке дхармы. То есть постоянно долги, долги, долги. Но это одна сторона дхармы такая. У нас также есть обязанность, или вот эта дхарма, друг перед другом у каждого, у родителя перед ребенком, у ребенка перед родителем, у соседа перед соседом есть, у друга перед другом и так далее. То есть у нас между подопечного, подчиненного, там есть у лидера. Дхарма перед тем, кто берет за кого-то ответственность, она подразумевает, что мы должны вести себя правильным образом. Если мы взяли за кого-то ответственность, мы должны обязательно быть строгими к себе и пытаться делать то, что нам по дхарме положено. Например, лидер, если человек стал лидером, он должен следовать определенным правилам, ну, определенным каким-то предписаниям, для того, чтобы люди могли тоже этому следовать. Это его дхарма, и лучше не нарушать эту дхарму, потому что люди тоже будут нарушать тогда. То есть здесь в этом мире все так сильно завязано, поэтому мы должны быть очень внимательны и бдительными. Ну, это вот так вкратце, может быть, я попытался как-то, ну...
Да, спасибо. Спасибо, Владимир.
Сам этот принцип.
И зачитывая уже первый вопрос в нашем эфире, я хочу спросить у вас, может ли меняться дхарма личности по мере развития сознания? Или она неизменна? Спасибо за ответ. С уважением к вам, Сеймур. Такое сообщение к нам пришло.
Как бы сам дхарма, в принципе, она универсальная вещь. То есть в зависимости от времени, места, обстоятельства у нас могут появляться разные обязанности. Например, если ребенок, ему еще где-то лет 10, то он еще пока не несет ответственность за свои поступки. То есть за его поступки несет ответственность, несут ответственность его родители. Да, поэтому он как-то ведет себя определенным образом, но когда он вырастает и становится уже, ну, ответственным за свою жизнь, все, тогда с этого момента он, ну, и вот дхарма начинает как бы на него действовать совсем по-другому. Хотя он как личность не поменялся, в принципе. Как был личностью, так и остался. Поменялось только тело и поменялся возраст. сама личность, она как бы неизменная остается. То есть харма, конечно же, может, ну, меняться. Но есть вещи, которые неизменные. Вот тут не поменять просто. Вот никак нельзя сделать сахар соленым. Все, потому что это уже будет не сахар. Поэтому дхарма женщины, например, рожать. Да, это ее дхарма. Родить, дать потомство, больше сыновей рекомендуется. Что сыновья несут духовную энергию, духовное знание миру гораздо эффективнее, чем женщины. Но это ни в коем случае не принижает, ну, женщин. Женщины в другом в чем-то сильны так же, в чем слабые мужчины. Но дхарма женщины просто воспитывать ребенка, родить его. То есть в этом плане ее дхарма не поменяется. То есть, да, она может меняться так же, да, и в каких-то моментах она вот неизменная просто.
Угу, понятно, спасибо. А дальше у нас есть вопрос, который касается 4 регулирующих принципов. Я думаю, это также имеет отношение к дхарме. И Юлия интересуется, как соблюдение этих 4 принципов меняет жизнь. И как это помогло вам, очень хочется узнать.
4 регулирующих принципа – это такие универсальные принципы, очень могущественные на самом деле. Это некий такой, знаете, постулат любого духовного человека, если он хочет встать на духовный путь, и чтобы он почувствовал, что этот духовный путь имеет определенное какое-то, ну вот, влияние на его жизнь, на его судьбу, чтобы это ощутимо было, чтобы этот духовный путь был успешен, человек просто обязан, вот этот дхарма духовных людей – соблюдать эти 4 регулирующих принципа, потому что это магниты, которые держат живое существо в плену материи, в плену иллюзии. 4 регулирующих принципа. Не употреблять в пищу мертвую пищу, то есть мясо, рыбу, яйца, вот это вот все, что гниет, все, что тухнет, все, что разлагается, все, что имеет трупный яд, все, что имеет энергию смерти, тяжелую карму, то есть все, что не устраивается организмом. То есть это нужно просто исключить, потому что это будет мешать духовному развитию. То есть это не просто, что кто-то выдумал так, это что какое-то сектантское, может быть, мировоззрение. Нет, 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 это универсальный принцип для всех традиций. Это обязательно нужно делать. То есть убрать эту энергию насилия, потому что там, где есть смерть, это значит, там есть насилие просто какое-то. Просто там вот лишают жизни. Просто кто-то задаст вопрос, ну вот бывает, не лишают, там рыбка сама умерла. Ну попробуйте скушать рыбку, которая уже умерла, если она попахивает так сильно. Она никому не понравится. Они говорят, ну мы можем свежую вот только взять ее, как бы быстро сделать, чтобы она умерла. Нет, это насилие. Как бы, ну, убрать это нужно. Второй принцип – это не употребление интоксикации, алкоголя, наркотика, табак, кофеин, чай. Вот это то, что будоражит сознание человека. Все вещи, они меняют сознание наше. Поэтому то, что меняет наше сознание – худшую сторону деградации, это нужно тоже исключить. Все, тогда будет легче идти духовно. Убрать из своей жизни азартные игры, денежные махинации, обман. Потому что человек в это время неосознанно взращивает в себе такие черты характера, как жадность, зависть, обиды, ненависть, злость, алчность, ну и так далее. То есть характер. Духовная жизнь подразумевает, я меняю свой характер. Вот что такое духовная жизнь. Следить за своим характером, потому что меняться будет судьба. Судьбу меняет только характер. И 4 принцип – не заниматься незаконными половыми отношениями. Все, ну, с этим принципом, ну, нужно просто понять одну вещь. Если есть супруга или супруг, то это делается только в браке, должна быть регуляция. А если вне брака, то это лучше не делать, вообще это запрещено. Потому что завязываются кармические узлы тяжелые, и будет развиваться очень тяжело. Теряется энергия сексуальная, энергия разума теряется. В общем, человек деградирует в это время. Как мне это помогло? Ну, один раз человек мне сказал, если хочешь поменять свое мировоззрение, хотя бы 3 года не ешь мясо, ты поймешь, какой ты был слепой, что ты ничего не видел на самом деле. Как-то он это так сказал, вдохновляюще сильно, и на меня это очень сильно, ну, произвело эффект какой-то. Я взял, сразу же бросил просто, прямо в этот же день бросил. Перестал просто. И просто начал наблюдать. Я себе дал установку, что наверняка с голоду не помру, еды и так много, ну что мясо. Ну, посмотрим, потерплю. Ничего страшного. По крайней мере, я хочу поменять свое мировоззрение. Так я думал. И через какое-то время я прям начал чувствовать, уже где-то через дня 3-4, что как-то легко так стало, свободно, то есть нету тяжелой энергии, мысли ясные потекли, то есть решения принимаются очень легко, хорошие, правильные решения, нету апатии, меньше сна появилось, то есть не надо было долго спать, быстро восстанавливаешься. и так далее. Много позитива я нашел в себе. Я подумал, очень хорошо. И перестал, вот с тех пор я не употребляю мясо. И это помогло мне в жизни очень сильно. Потому что когда я пришел уже в духовную организацию, до этого я еще не был в духовной организации, то когда началась даваться философия духовная, я прям чувствовал, что если бы я употреблял мясо, я бы не принял эту философию. Но так как уже этой энергии тяжелой не было, энергии смерти, то эта философия легко воспринималась без всякой какой-то критики, без претензий, там, без сомнений как-то. Все очень хорошо было. И потом, когда я узнал, что это, оказывается, один из регулирующих принципов неупотребления в пищу этой, ну, такой продукции, я подумал, как здорово, наверняка еще что-то есть. И там сразу же начались и второй, и третий, и четвертый. Я сразу их принял, потому что понял, что просто наверняка в этом есть какой-то толк. Может быть, я сейчас еще этого не знаю, но это наверняка следует, ну, принять свою жизнь, потому что это кто-то установил из очень-очень грамотных личностей. Как потом это выяснится, конечно же, это в священных писаниях написано. Для всех. Это веды говорят просто. Ну вот, как-то так.
Как-то так. Я думаю, да. Все понятно нашим слушателям. Вы так доступно все это объясняете и на собственных примерах. Довольно интересно. Как наши слушатели уже заметили, мы приступили к вопросам и ответам. Как мы и писали на сайте, у нас весь эфир фактически будет на этом построен. Именно он и создан для того, чтобы ответить на беспокоящие вас вопросы. Но вы можете не только писать и звонить. Я вам скажу, что уже достаточно много вопросов в письменном виде пришло. И, вероятно, все, которые придут сегодня, мы не успеем разобрать. Но мы можем вас услышать. И вот сейчас Гульфия, которая нам звонила несколько минут назад, только что мне написала, подтвердила, что она действительно хочет задать свой вопрос, и я сейчас ей перезваниваю. Я думаю, что мы ее услышим. Ну, а если не услышим, все-таки уже она у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам нужно выключить сейчас радио, нажать на кнопочку «Стоп» и общаться с нами просто, как вы с друзьями по скайпу общаетесь.
Хорошо. Алло.
Да-да.
Я выключила. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела задать вопрос Владимиру. Я с города Когалым, северного города, по поводу поездки в Индию. Я просто слушаю лекцию Олега Геннадьевича Турцунова, да, и как-то на лекциях услышала, что можно туда поехать в Индию и как бы излечиться, там святые места. Есть даже как бы там какой-то человек, я просто не поняла, конечно, кто именно там есть. Ну, может, излечить. Вот по поводу этого мне подсказали, что можно вам задать вопрос.
Излечить, а что излечить?
Ну, болезнь. Излечиться, да, излечиться от заболевания, вот как бы сказать. Поехать в Гоа или куда именно? Я просто вот хотела поехать туда с семьей. Новогодние праздники или когда выходные будут. С мужем, с двумя детьми.
На самом деле, если туда ехать, сначала нужно поехать с каким-то опытным человеком. Ни в коем случае одной туда, и тем более с семьей еще, если вы ни разу там не были. Это очень рискованно туда ехать.
Нет, потому ни разу что, не были.
Там нужно знать язык, там нужно знать местные нравы. Там есть такие люди, как и везде во всем мире, есть шарлатаны также, обманщики, которые прикрываются какой-то святостью или духовностью. Они только и ждут таких людей из Запада там с распростертыми руками. Поэтому это тоже нужно учитывать. Поэтому если вы хотите поехать, конечно же, лучше ехать с кем-то, кто уже туда ездил, и точно знать, куда ехать, к какому доктору. Надо понимать, насколько вы туда поедете, потому что доктор может вам сказать, что нужен какой-то курс целый, там, может быть, месяц надо лечиться, может быть, 2 недели. Какие-то правила наверняка могут установить, для чего, как проживать там, какая-то диета может быть, то есть там очень много-много чего нужно узнать. Поэтому лучше ехать туда уже с человеком, который уже туда ездил.
А вот скажите, пожалуйста, а вы ездите в Индию, да? Я просто вот у вас уже там заходил.
Да.
Ага. Ну, вы, естественно, наверное...
Ну, мы не ездим с этой мотивацией лечиться. Есть группы, наверняка кто-то ездит там лечиться там. То есть у меня, я знаю, что есть такие группы, которые непосредственно выезжают такими группами большими, ну, небольшими, 15-20 человек. И они на 2-3 недели где-то останавливаются в одном месте и живут там, их лечат, там массажи разные, процедуры разные, в общем, они делают. Такое есть, но мы это не, наша группа нет, мы ездим совсем по другим, ну, дорогам, по другим маршрутам, у нас другая цель нашей поездки, у нас около 50-70 человек бывает группа, мы едем по Гималаям сначала, потом едем в Южную Индию, то есть по святым местам, то есть наша идея, ну, паломничество и миссия, мы больше вот такого настроения. Такого характера у нас тур. А вот у нас просто нет времени на лечение, на это. Как-то я, больные люди, как бы они, ну, с нами не ездят.
Понятно. А подскажите, если даже вот я захочу поехать, вы, естественно, наверное, ну, как бы я, наверное, должна подготовиться к этому, наверное, да?
Да, вам надо будет связаться с секретарями с нашими на сайте, и они вам расскажут, что нужно для этого, что с собой брать, какие там условия. Вы это послушаете все и потом поймете, стоит вам ехать туда, потому что этот тур, ну, необычный. Это не так, что вы приедете, будете отдыхать там просто. Там очень много переездов, перелетов, подъемов, горы там. С гор мы обмываемся в водах горных, холодных бывает, в теплых, неважно, где-то холодно в горах высоко, внизу жарко очень невыносимо бывает. То есть у нас такой ритм очень, ну, такой аскетичный, с одной стороны, но очень разнообразный, очень широкий такой и насыщенный. То есть вот там нету свободного времени вообще. Времени для праздности нету. То есть очень сильный такой акцент на духовный рост, на медитацию, на вот эту, на миссию, помогать людям там расти духовно. То есть очень такой необычный тур. Нужно быть сильным человеком как физически, так и внутри психически, то есть устойчивым. Ну, это тоже нужно учитывать обязательно. Если вы чувствуете, что вы можете, да, почему нет, можно поехать.
Я просто еще посмотрела, вы скоро приезжаете в Сургут. А что мне нужно сделать, чтобы вот смогли бы приехать в Когалым? Это мне надо билеты распродать или как? Просто у нас
Сургут. Я думаю, что да, это вопрос действительно секретари, да, есть. То есть это не для эфира. valmiki.ru, если я не ошибаюсь, есть такой сайт.
Ага,
там
да. Хорошо.
Есть какие-то координаты. Угу. Вот, пожалуйста, туда обращайтесь. Ну, в любом случае, спасибо вам за звонок.
Может спасибо быть... вам, извините.
Спасибо.
Мы продолжаем наш эфир, и у нас есть еще один звонок, и у нас Александр сейчас на связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте, Александр.
У меня такой вопрос по поводу... дхармы на работе. То есть, как можно узнать свое предназначение в работе, как можно реализоваться, каким образом совершить этот поиск? Подскажите, пожалуйста.
Ну, как бы два варианта есть. Первый вариант. То есть, пойти к астрологу, даже, может быть, не прям сильно качественному такому, профессиональному, потому что это, ну, редко такого можно найти. Ну, просто человек, который более-менее разбирается в астрологии, может определить вашу, как бы, природу, дхарму или склонность к какой-то деятельности вашей. Внутренний потенциал, который заложен сразу с рождения у каждого из нас, к чему склонен человек. То есть можно так пойти. Второй вариант, нужно просто заехать на короткий период, ну, может быть, не на короткий, на какой-то период времени, в школу к духовному учителю, говорится, в ашрам. Ашрам брамачари. Брамачари – это значит ученик. То есть ачарья, брама ачарья, то есть тот, кто учится духовной науке. Это не возраст не имеет никакого значения. Учеником можно быть в любом возрасте. И вы просто проживаете определенный период времени под определенным хорошим руководством духовного наставника. Он вас занимает определенной деятельностью, дает знания. Вы работаете над собой, продолжаете делать все, что он будет говорить. И на протяжении там, полугода или года там, какого-то времени вы набираетесь большого, огромного духовного опыта жизненного, с помощью которого теперь вы можете продолжать свою жизнь, но уже совсем в другом ритме, уже в осознанном, в таком пробужденном. И все. Вот за этот период наставник выявит вас, вашу природу непосредственно. Более того, он не просто ее выявит, он и разовьет в вас вкус к действию к этой, согласно этой природе. Вы разовьете этот вкус. Корректирует вас просто, и потом вы можете уже спокойно выходить в люди и продолжать свою жизнь уже. Ну, вот так, и так, и так можно.
А вы имеете в виду в храме пожить?
Да, в храм, брамачари ашрам. Будьте избирательны, не в каждом храме, не в каждом храме это может происходить. То есть храмы, которые не ставят на это акцент, они просто принимают людей, как-то просто занимают их деятельностью, а над ними руководство никто никакого не берет, не развивает их, просто люди живут в храме, как ну, послушники какие-то, как просто как служители храма и все. Ну а есть храмы непосредственно такие образовательные, где наставничество хорошее, где люди могут такую заботу проявлять к ученикам, выявлять это все, выявлять эту природу.
То есть нужно искать храм с духовным образованием?
Да, совершенно верно. Вы в каком городе живете?
В городе Днепропетровск.
Днепропетровск. Вот там есть такой храм. Там, по-моему, духовная академия даже, по-моему, так и называется. Я там был недавно, месяца три, может быть, назад. Да? Туда можете прийти к наставникам, кого-то к старшим попросить и скажите, вот у меня есть такие вопросы. Задайте, они вам помогут разобраться в этом.
Я вас понял. Спасибо большое за ответ.
Пожалуйста.
Все,
Александр.
Всего доброго.
До свидания, Александру. Мы тоже говорим. Продолжаем наш эфир. И теперь я снова обращаюсь к нашему сайту. Вижу, что у нас есть новые вопросы. Все разобрать, как я говорила, мы не успеем. Но у нас состоится еще один эфир с Владимиром. Заранее скажу, что это запланировано на 1 декабря. Так что не тревожьтесь, у нас будут еще эфиры. Но пока мы разбираем то, что у нас есть на этот момент. Антон пишет. Владимир, я вам скопировал этот вопрос последним в этом общении, но на всякий случай еще вот добавлю. Вопрос такой. Как быть, если оброс вредными привычками, но тем самым продолжаю читать Махамантру и изучать Священное Писание? Не считается ли это оскорблением? Других вариантов сейчас просто нет, очень слабый разум. Если брошу практику, тогда вообще опущусь в непроглядную тьму. Что делать и как укрепить разум и очиститься от интоксикаций?
Ну, первое, что нужно сделать, найти хорошее руководство, которое даст вам защиту, сил дать, то есть силы дадут вам таких, чтобы вы продолжали этот путь. А самое главное – продолжайте повторять внимательно, насколько это возможно, святое имя. То есть Махамантру, здесь речь о ней идет. А также продолжайте изучать и хотя бы слушать просто лекции духовного учителя. Слушайте лекции Шрилы Прабхупады, они на видео, их очень много, и аудио тоже есть в интернете. Эти лекции его, лекции Шрилы Прабхупады, они пропитаны огромной духовной энергией. Даже если мы там чего-то не понимаем, это не важно. Его звук, шабда называется на санскрите, это духовный звук. Это звук, который спускается с духовного мира сюда, через святую личность. Все, вы просто слушайте его, и ваш разум будет становиться сильным. Да, слушайте такую личность. Читайте книги его, потому что есть пророчество такое ведическое, что последние 10 тысяч лет этими книгами, следующие 10 тысяч лет, которые будут, эти книги будут являться инструкцией для выживания и проживания в этом мире в хорошем, сильном, таком разумном состоянии. Это хорошее духовное руководство. Просто читайте, пусть ваш разум станет сильным. Общайтесь с людьми, которые следуют этому всему. Это люди разумные. Просто общение с ними тоже насытит, наполнит ваш разум силой. Самое главное, продолжайте воспевать Святое Имя. И также себя не корите. То есть пока до тех пор, пока вы в свою жизнь не примете духовного учителя, это будет делать тяжело. Но как только в вашу жизнь, в ваше сердце войдет гуру, учитель, имейте в виду, вам сразу станет легко это все этому следовать. И вообще это будет не трудно, это будет естественно просто. Так же, как естественно для нас пить воду. Это же естественно. Для нас естественно кушать. Это естественно. Естественно, например, для людей, для многих, естественно, не пить водку. Это просто естественно. Они не прилагают усилий, не буду пить. Нет, они просто не пьют и все. Также постепенно все подлетает. Может быть, не все сразу, но постепенно. Главное, не прекращайте повторять Святое Имя. Продолжайте это делать. И общайтесь с разумными людьми. Через непосредственно физическое восприятие, через аудиолекции или через видеолекции. И чтение книг. Это тоже общение со святыми людьми. Когда вы читаете Священное Писание, это то же самое, что вы общаетесь со святым человеком. Ну вот примерно такие могут быть рекомендации.
Спасибо. Мы переходим пока к следующему вопросу. Наталью беспокоит ее ситуация, и в связи с этим возникает проблема. У Натальи двое маленьких детей, младшая на другом вскармливании. И всю ночь, пишет Наталья, они спят со мной. Я не могу утром встать на молитву, потому что они сразу просыпаются и будят мужа. Муж работает много, утром долго спит, квартира однокомнатная. Молюсь, когда получается в совмещенном санузле. Молиться получается редко. И после часа молитвы падаю без сил и отключаюсь. Как мне быть? Очень сильно переживаю, что нет сил и возможности нормально молиться. А муж старше меня на 20 лет. Очень боюсь, что не поймет меня. Я окуналась с головой в православие, но несколько месяцев назад поняла, что это не совсем мое. И еще молиться боюсь в вайшнавской традиции из-за того, что муж может не принять этого. Помогите, пожалуйста.
Ваша дхарма сейчас, ваши молитвы – это создавать уют, тепло в отношениях. То есть заботьтесь о своих детях также, заботьтесь об отношениях с мужем. Попробуйте, это будет вам тяжело, потому что ваш возраст имеет огромную такую разницу. Но тем не менее, вы должны попытаться перейти с мужем на такой уровень общения, где вы будете считать друг друга еще не просто мужем и женой, а еще и друзьями, то есть равными. Друзья – это те, кто могут открывать друг другу сердце без всякого страха. И друг, он должен понимать своего друга, понимать его потребности какие-то, уважать, ценить его выбор. Это называется дружба. И вот если этого, то есть если вот эти вещи дружеские, они отсутствуют в семейных отношениях, то тогда это просто катастрофа. То есть это очень плохо, это плохие отношения будут, значит. Это будет тирания какая-то, это будет эксплуатация друг друга. Но если там есть вот этот элемент дружбы, то есть равенство некого такого, уважение друг к другу, ценить друг друга, то вот это качество дружбы, оно позволит вам открыть ему сердце и рассказать ему о том, то есть чем вы заниматься хотите, как бы получить у него благословение на это, а то и даже ему предложите потом, если это друг, если у вас чувствуете, что у вас уже есть дружеские какие-то отношения, то можете даже как-то вместе это начать делать, вместе это лучше будет. Но если пока нету, вы можете делать это в уме. То есть в уме. Также продолжайте где-то, ходите гулять с детьми на улицу, там можете. Не обязательно эти молитвы делать рано-рано утром. То есть чтобы так-то, по идее, хорошо утром, но нет, лучше днем, но на свежем воздухе, чем утром и в санузле. То есть поймите, для Бога как бы это не принципиально. Он с нами строит отношения, может, не обязательно прям только по утрам. Это вопрос только нашего здравого смысла и учитывания времени, места и обстоятельств. Будьте гибкими очень. Пытайтесь молиться, может быть, в таких местах, на улицу гулять ходить, я вот еще раз повторюсь просто. Либо, дождитесь, когда нету мужа, чтобы не было никаких беспокойств. Не нужно быть фанатиками, что кто-то сказал только утром и все. Нет, ничего страшного. Можете это и днем делать. Но лучше всего, конечно же, открыть сердце мужу. Но сначала попробуйте пообщаться с ним как друзья, почувствуйте, принимает ли он вас как друга. Прям так и задайте вопрос. А мы можем общаться еще как друзья, не просто муж и жена, а вот еще как друзья. То есть попытайтесь, пощупайте его в этом плане. Если почувствуете, что он может, тогда можете ему говорить, что мне нравится вот такая традиция, мне там нравятся принципы эти все, философия это нравится, чистота. Я бы хотел духовно расти, я очень хочу духовно расти. И вот этот мой путь, я хочу его выбрать как-то. Открывайте сердце искренне. Но если только почувствуете, что он как-то не принимает это немножко, все, сразу же остановитесь. Ни в коем случае ничего не доказывайте, не объясняйте. Просто скажите, я что-то вот так попробовал, видать, что-то ты как-то не даешь мне благословения, наверняка я подожду, скорее всего. То есть как-то переходите на дружеские отношения, и тогда все получится у вас.
Понятно. Спасибо за рекомендацию. Мы двигаемся дальше. По-прежнему есть возможность задавать свой вопрос с помощью звонка. Наш скайп Веда Радио. Мы с удовольствием вас услышим, и у вас будет возможность лично пообщаться. Владимир Слепцов у нас сегодня на связи. И я зачитываю вопрос от Дианы, снова обращаясь к нашему сайту. «Примите, пожалуйста, мои поклоны», – пишет Диана. «Вы невероятно вдохновляете своим примером на то, как нужно ценить жизнь и посвящать ее служению Господу. Подскажите, пожалуйста, как различать то, что говорит нам наш ум, от того, что хочет нам сказать Господь из сердца? Иногда при принятии решения спорят ум и сердце. Почему возникает эта борьба?
Спасибо вам за вопрос, Диана. Ну, нужно понять такую вещь, что в нас внутри присутствуют две энергии. Это энергия ума и энергия разума. Ум нам говорит все, что нравится ему, хочет наслаждаться как-то этим миром. Через чувства он входит в этот мир и пытается как-то выжить наслаждение. Разум принимает и отвергает, то есть он принимает хорошее, благоприятно, отвергнет ненужное, вредное. То есть, и вот поэтому идет эта борьба, потому что ум хочет наслаждаться, а разум хочет, ну, быть счастливым. Имеется в виду, человек хочет быть здравомыслящим. И вот эти две энергии начинают между собой, ну, спорить, как бы спорить. Но на самом деле причина кроется в следующем. Просто эти две энергии разбалансированы, вот и все. Распознать, где ум, а где разум, ну, это несложно на самом деле. Просто вот опираясь на вот этот критерий. Нравится, не нравится, и нужно, и не нужно. Если вы занимаетесь духовной практикой, вы очень легко это распознаете. Ну, одно дело распознать, другое дело действовать теперь. Например, любой человек, который употребляет алкоголь или наркотики, он 100% знает, что это вредно, это разум говорит ему. Но сделать он ничего не может, все равно продолжает пить. А это значит, разум слабый просто, вот и все. Слабый разум, он есть разум, но он очень слабый, ум сильный. Ум выигрывает этот диалог и действует уже, все. Ничего не сделаешь. Поэтому здесь что нужно сделать? Ответ тот же самый, как и в предыдущем вот вопросе. Сделайте свой разум сильным. Общайтесь с духовными людьми, читайте больше книг духовных, следуйте регулирующим принципам, вот этим четырем регуляциям, слушайте видео, аудио, лекции духовных людей. Постепенно вы начнете чувствовать, что вы различаете, где ум, а где разум, и еще и появляются силы действовать с позиции разума. Потому что разум это не что иное, как голос Бога, который идет из глубины, из сердца, через разум. Разум это некий такой инструмент, через как бы некий переводчик такой, как через который Господь нам вещает из нашего сердца. Потому что если Господь нам напрямую скажет что-нибудь без разума, мы просто от счастья, от этого услышанного голоса сладкого, мы просто потеряем сознание и можем даже умереть. Что этот голос настолько сладкий, насколько он приятный, насколько он просто ну, невообразимо ну, вкусный или счастливый такой, его даже сложно описать какой твой голос. И он очень любит нас, Бог, и поэтому он не рискует сразу нам напрямую что-то говорить. А он берет и через разум, и нам разум говорит, вставай рано, там ложись тоже рано, это не ешь, это вредно, это не пей, а вот это кушай, вот туда иди, а вот туда не ходи. Это разум на самом деле, но он ведомый непосредственно Богом в сердце у нас. Мы называем это голосом совести, но это голос Бога на самом деле. Поэтому сделайте свой разум сильным, и в конце концов вы в какой-то момент прям почувствуете, что вы полностью находитесь под защитой ну, Бога, который находится у вас в сердце.
Спасибо. У нас есть интересные вопросы. Не могу сказать, что интересные, скажем так, важные вопросы. Ну и, конечно, раз это интересует наших слушателей, то это для них интересно. И для тех, кто в начале своего духовного развития, и тех, кто пытается сейчас побороть вот эти вот вредные привычки, которые вошли, возможно, очень глубоко в жизни, но есть люди, которые искренне хотят от этого избавиться. И вот Ирина нам пишет, подскажите, как можно преодолеть сопротивление на пути к духовному развитию? Знание, что пить вино, есть мясо, поздно просыпаться, есть. Но как-то при мысли, что от этого нужно уйти, становится не по себе. Пробовала утром вставать, появляется внутреннее недовольство всем. И при таком умонастроении не могу себе позволить обращаться ко Всевышнему с молитвой. И от такого самонаблюдения вхожу в уныние от своего безволия и зависимостей, которые заняли такое прочное место в моей жизни. Благодарю вас. Просит вашего совета Ирина.
Примерно причина та же самая, то есть нету силы. То есть разумом мы все понимаем, а вот делать не можем, потому что силы просто нету. Силы находятся только в источнике, и все. Этот источник находится у нас внутри. Это Бог в сердце. Он обладает всей силой. Тем более, когда человек встает на духовный путь, без духовной силы ему просто не обойтись. Никак, это невозможно просто идти по духовному пути, не имея вот этой силы. Сила она внутри есть, просто беда в том, что мы не можем ее извлечь оттуда, изнутри. Извлечь можно только двумя путями. Первый путь – это найти наставника. Второй путь – найти духовного учителя, гуру. И тот, и другой являются представителями Бога в этом мире. Они имеют доступ в наше сердце и извлекать оттуда эту силу. И давать нам ее. Поэтому первое, что нужно сделать, обязательно найти хорошее руководство. Для кого я это буду делать? То есть какая-то личность, за которую я должен просто вот, ну, благодарить ее за то, что она есть в моей жизни. И вот для него это делать. Тогда мы можем сделать. Для себя мы, конечно же, сделаем скидки. Могу делать, могу не делать, как бы я себя прощу, если там что-то никак. Но вот если мы для кого-то, для любимого человека, мы обязательно это сделаем, особенно если это для духовного учителя. То есть, и на самом деле это вот и есть та самая сила, которая у нас изнутри появляется. То есть если это мы делаем для личности, которая мне дает эти силы. Да, это дает эти силы, конечно же, Бог. Но как он это делает? Через наставника, либо через духовного учителя. Поэтому к этому стремитесь. Решите этот вопрос с поиском, и у вас все получится, легко вы будете делать. Препятствия на духовном пути, конечно же, всегда будут. Это часть этого пути, препятствия. Но вы легко их преодолеете, если будете иметь эту силу, такую защиту, наставника или хорошего руководства, духовного руководства. Преодолеете это все.
Спасибо. На этот момент хочу заметить, что у нас осталось даже не 15, уже 14 минут до окончания эфира, но вопросов около десятка. Естественно, все разобрать мы не успеем. Тот, кто написал нам вопрос на сайте или еще не сделал этого, но все-таки хочет задать свой вопрос, предлагаю звонить по скайпу. Так больше шансов, что вы попадете в эфир. Собственно говоря, все звонки мы принимаем в первую очередь. Скайп у нас просто Веда Радио. Пишется одним словом, слитно. Здравствуйте, Владимир, пишет Федор. Я занимаюсь духовной практикой и изучением ведического знания около 2 лет. Удалось избавиться от многих страстей, улучшить характер. Однако сила вожделения и похоти только усиливается. Мысли приходят в самый неподходящий момент. Как быть? Что посоветуете? Может, есть специальная мантра, и на что настраивать свой ум в этот момент?
Это результат, ну, то есть то, что с вами вот это происходит, усиливается вот это вожделение, это говорит о том, что, ну, с одной стороны, вы в правильном направлении движетесь, вы чувствуете могущество этой энергии вожделения. На что настраиваться? Настраивайтесь на духовного учителя, настраивайтесь на личность какую-то, которая обладает этой силой противостоять вожделению. То есть больше себя, ну как бы свой настрой, вот эту медитацию, мышление свое отправляйте на какую-то личность. То есть, другими словами, попытайтесь свое сознание перевести в другой пласт, совсем другой, в духовный пласт. То есть начинайте размышлять о чем-то высоком, возвышенном. Поставьте перед собой высочайшую просто цель и просто размышляйте о ней. Постепенно этот натиск он будет уходить. Это один момент. Другой момент. Есть наверняка стимуляторы какие-то, которые вы можете употреблять или как-то привносить в свою жизнь. Например, что касается стимуляторов употребления, это может быть много сметаны, орехов, может быть болгарского перца, то есть каких-то, ну, таких жирных вещей, просто много хлеба, булочных каких-то изделий и так далее. Сладости много, сладкого, может быть, много употребляете еще не в нужное время. То есть посмотрите за рационом, за своим. Можете взять, либо, ну, купить книжку, или в интернете где-то найти, может быть, там даже продают. Она так называется «Закон счастливой жизни», это книжка Олега Геннадьевича Трусунова. И там прям в первой части, именно первую часть, если вы откроете в конце, хорошо, если вы ее всю прочитаете, у вас будет полное представление об этом. Там в конце есть такая табличка. Там прям четко, прям хорошо распределено, обозначено, в какое время, какие продукты мы можем употреблять, они какие усваиваются, какие не усваиваются, вы это все можете увидеть. Другой момент. Мы наверняка много общаетесь с людьми, которые еще имеют это вожделение, эту ну, страсть такую, да. А вы просто можете даже не общаться, можете рядом стоять, они вам передадут этот вкус обязательно. А если вы смотрите телевизор или в интернете очень много гуляете, там, смотрите какие-то там сайты непонятные, там, которые привлекают вот этой энергией наслаждения, сексуальной энергией, то есть там много-много чего. Если вы просто это смотрите, вы обязательно будете взращивать это вожделение. Поэтому это избегайте тоже, если есть возможность, не погружайтесь туда. И общайтесь больше с людьми с духовными, просто с людьми, с материалистами, у которых очень много этих желаний материальных, ограничить свое общение. Только на уровне долга можете выполнять свой долг, общаться с кем-то, но на уровне ну, откровений по интересам лучше ну, это все прекратить делать, иначе будет тяжело идти по духовному пути.
Я уверена, что эти рекомендации пригодятся Федору и не только ему. Это у нас открытый прямой эфир. Все, что сегодня звучит, обязательно может стать полезным в вашей жизни, если вы почувствуете, как это можно применить в ситуации. Мы сегодня говорим о дхарме и вообще, собственно, о духовном развитии, как всегда, общаемся. С кем же, как не с Владимиром Слепцовым, об этом говорить? Ну, конечно же, на Веда-радио мы стараемся всегда вот общаться на подобные темы, которые могут помочь в жизни радиослушателей и всех людей, которые об этом услышат. Это было такое лирическое отступление от меня. Сейчас мы снова возвращаемся к нашим вопросам и ответам. Далее пишет нам Наталья. Благодарю за ваше служение. Скажите, пожалуйста, как правильно отказывать в пожертвовании, когда сердце не лежит это делать? У меня была ситуация, в которой, как я чувствую, я поступила неправильно. У меня попросили дать денег, а внутреннего желания делать этого не было. Я ничего не сказала, развернулась и пошла дальше. Но внутри от такой моей реакции мне стало неприятно. Может, мне нужно было уделить время этому человеку, извиниться, что не могу дать денег, и предложить продукты или какую-то другую помощь?
Все верно, все правильно вы размышляете. То есть это естественная, что естественная вещь, что мы должны помогать друг другу как-то. Но говорится, пожертвования нужно давать хорошим людям, в нужное время и в нужных местах. То есть, да, это тоже, это целая наука, как давать пожертвования. И, говорится, самое лучшее, как пожертвования нужно давать, если у вас что-то, кто-то просит пожертвования, это дайте две вещи. То есть, это либо мы даем еду какую-то, либо мы даем какие-то ну, атрибуты вещей. То есть, одежду какую-то просто даем. Ну, другими словами, защиту, кровь какой-то мы так даем. Вот. Но деньги нужно давать только ну, людям, которые занимаются непосредственно ну, духовной жизнью, они нигде не работают, но они духовной жизнью занимаются как? Они несут в мир знание духовное. Потому что если человек просто нигде не работает и не занимается духовной практикой, такому человеку не нужно давать деньги. Потому что это тяжелая карма будет, и он получит ну, по карме ну, реакцию, и еще тот, кто дает, тоже получит реакцию плохую. Поэтому такому человеку, который не работает нигде и просит деньги, ему не давайте деньги. Говорите ему, я могу тебе еды купить, скажи, что тебе купить. Идите, сходите, не поленитесь, купите ему и дайте ему еды. Если он скажет, нет, мне нужны деньги, тогда скажите, ну извините, денег я не могу вам дать. И просто уходите, не бойтесь, не переживайте, что там кто о вас что подумает. Вы все правильно делаете. Но иногда просто можете дать монетку какую-то. Рубль там или там 50 копеек или там, ну что-то монетку просто для того, чтобы, ну, как гуру, мой гуру говорит, что иногда нужно давать маленькую денежку, чтобы просто свое сердце размягчить, чтобы сердце было мягким, как бы вы не против дать, вы не жадный человек, у вас есть что дать, но вы даете ровно столько, что человек просто, ну, на это, он, ну, не купит себе интоксикацию какую-то, алкоголь там, наркоманию, не использует неправильно просто. Вот в святых местах в Индии, там очень много людей, таких садху, святых людей. Они просят, и вы подходите, ему даете там 1 рупий. 1 рупий на наши деньги, это, ну, не знаю, 50 копеек, наверное. Вы даете, и он никак на вас, он не реагирует никак. Он не думает, что так мало дал. Вообще, это вот это святые люди. Они принимают столько, сколько дает судьба. Более того, эти деньги нужны не ему, они нам нужны. Мы когда отдаем, на самом деле мы отдаем свою тяжелую карму. А у него, у этого святого человека, берем хорошую, благочестивую, он нам как бы дает благословение за это. Поэтому еще непонятно, кто кому что дает здесь. Да, но у нас, в нашей как бы этой атмосфере Запада, это все плохо развито. Очень плохо развито. Стоят попрошайки, просят, даже возле храмов стоят, просят люди. Но это не совсем правильно. Деньги могут просить только святые люди, которые несут знания миру. Самое лучшее пожертвование, говорится. Говорится, если вы просто дадите духовному человеку, ну, хорошему человеку, вам вернется столько же. Дадите человеку, который духовной практикой занимается, вернется, ну, в 10 раз больше. Дадите священнику, который в храме служит Богу непосредственно там, 100 раз больше придет. Но если вы дадите человеку, который несет людям знания о Боге, говорится, в неизмеримом количестве возвращается. Просто человеку, который дает людям знания о Боге. Не просто знания там, о духовном мире, там, знания об этом мире, а вот именно знания о Боге. Кто такой Бог? Как Он выглядит? Где Он живет? Где Его окружение? Какая Его обитель? То есть все-все. Если вот человек вот это вам рассказывает, такому человеку можете смело давать средства, и вы не пожалеете никогда. И для вас это будет огромным благом. Хотя этому человеку не нужны эти деньги. Он даже просить у вас их не будет. Но если вы захотите дать, дайте. Его долг принять просто. Никуда не денешься. Ему придется взять
вот, вам взамен. Да, тему пожертвований сегодня мы тоже рассмотрели. И рассмотрим еще как минимум два вопроса, потому что двое человек ожидают своей очереди, чтобы пообщаться с вами лично по скайпу. И кто у нас первый? Здравствуйте.
Кто да, здравствуйте.
Сегодня? Светлана, да?
Я хотела... Да, Светлана.
Угу. А? Да-да, мы вас слышим, пожалуйста.
Да-да, я слушаю вас. Я хотела бы поблагодарить Владимира Слепцова. Мы недавно были на фестивале «Благость». И хотела бы ему личную, как бы, благодарность принести за его лекции. И вообще, то есть, поблагодарить его от всей души. Лично, если можно.
Вот. Спасибо вам большое, Светлана. Надеюсь, что у вас все хорошо. Фестиваль «Благость» не прошел даром.
Да, да, вы правы. Правда, он не прошел для нас даром. Мы очень благодарны вам.
Благости можно в вашей жизни стало больше? Можно
повесим на стенку. Мы с вами, кстати, сфотографировались и трогали вас еще за вашу одежду.
Вот как интересно происходит все на благости. Хорошо, спасибо вам за звонок.
Замечательно, так что спасибо вам огромное от всей души.
Спасибо.
Всего вам доброго и ваших, вообще, вашей работе духовной и всего вам самого лучшего.
Спасибо вам тоже.
Спасибо, до свидания.
Будьте счастливы. Будьте всегда счастливы. Будьте успешны в духовной жизни.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания, Светлана. Мы продолжаем принимать еще один звонок. У нас вот так по очереди наши слушатели звонят. В конце активизировались именно звонки. До этого мы зачитывали вопросы в письменном виде с нашего сайта vedaradio.fm. Ну, а теперь мы сейчас услышим еще одного человека. Здравствуйте. Я слышу радио, отголоски радио. Радио нужно выключить и после этого общаться с нами. Алло, алло, пожалуйста, выключите радио, если вы меня сейчас слышите. И общайтесь просто с нами, как вы с друзьями по скайпу разговариваете.
Да. Немножечко медленный компьютер. Просто с нами, как вы с
друзьями по скайпу. Ну, вот такие у нас задержки происходят. Ну, давайте я тогда снова скажу всем нашим слушателям, это детально у нас описано на сайте, что нужно быть готовым сразу же выключить радио в тот момент, когда вы дозвонились в эфир или вам перезванивают. Ну, еще раз. Алло.
Вот такие у нас задержки происходят.
Вот, кажется, получилось. Да нет, не получилось. К сожалению, мы не можем так принять звонок, мы не можем так долго ждать. Я сейчас перезваниваю другому человеку. Лида, похоже, у нас на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, Владимир.
Добрый.
Здравствуйте. Большое вам спасибо за очередную возможность получения знаний. У меня вопрос о дхарме воспитания детей. У меня сейчас маленький сын, и я всерьез задумываюсь о том, чтобы сразу поехать найти ашрам или место, чтобы ему получить знания с детства. К сожалению, на данный момент только информация о школе Щетинина, и Олег Геннадьевич упоминал о летних лагерях для мальчиков с 4 лет. Владимир, не могли бы вы прокомментировать, вот если в Индии, конечно же, это идеальный вариант, но если не в Индии, то на территории России какие-либо есть ашрамы, чтобы можно было поехать с маленьким сыном, жить там и получать, чтобы он уже учился с детства. Благодарю вас.
Я вот, вы правильно попросили прокомментировать просто, ну, Падхарми, вы говорите, Адхарми воспитание, Падхарми в 5 лет ребенка можете отдать в школу, но сами вы там не должны присутствовать. Это условие, это очень важное условие. Отдать ребенка туда, где он не будет видеть родителей. Это очень важно знать, иначе он не вырастет так, как он должен был вырасти. Например, если вы смотрите этот фильм Махабхарата, там такой сюжет есть, да. Когда приходит гуру в это царство, главное царство этого мира всего, Хастинапур, он приходит царю, царь говорит: «О, учитель, возьми моих детей на воспитание маленьких». И как раз в это время 5 лет это было примерно, так и надо. И учитель говорит: «Хорошо, я возьму ваших детей, но только с одним условием. Их ашрам будет находиться так далеко от вас, что вы никогда туда не приедете, пока не будут получать образование». И царь сказал: «Нет, нет, нет, я хочу видеть, наблюдать». И тогда гуру сказал: «До свидания, я пошел». Все, и тогда ему пришлось остановить гуру и попросить, чтобы он все-таки, ну, согласился, ну, и он так и сделал. То есть очень важно ребенка оставить без родителей. Почему? Потому что иначе дети не будут серьезно воспринимать знания. Они будут всегда думать, что где-то мама рядом, где-то там папа рядом как-то. Тогда они не вырастут настоящими, взрослыми, ну, сильными. Да, это такое условие. Что касается у нас на территории, есть в Абхазии школа такая, куда можно отдать своего ребенка с этого возраста. Да, она одна единственная, кстати, школа, где можно это делать. Ну вот, и пока больше нигде такого нету, к сожалению. Мы сейчас тоже пытаемся все-таки, ну, открыть такую школу. Мы сейчас готовимся к ней. Сначала мы подбираем сейчас преподавательский состав и, соответственно, строим непосредственно такую школу. Она так называется, школа йоги. Ну, это не школа хатха-йоги, просто школа, где люди получают знания духовные. И наверняка у нас там будет, мы планируем, по крайней мере, что у нас будет там место специальное, предназначенное для образования детей. То есть это не будет, может быть, сразу всегда стационарно, может быть, на первом этапе это будут какие-то такие испытательные, какие-то, может быть, сроки на месяц, там, на недельку, там где-то так, лагеря своего рода. Но потом в будущем мы все равно планируем раскрыть, потому что в этом дефицит огромный, много людей духовных, у которых рождаются дети, и они боятся давать их в эти, ну, школы современные, как их называют, бойни еще называют. Ну, страшно просто туда подумать, как отдать туда ребенка. Вот мы только поэтому думаем, что надо открыть побыстрее такую школу. Ну, только такие варианты, я вот больше не могу ничего сказать.
Пока. Благодарю вас, Владимир, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго, будьте счастливы.
Спасибо, вот так активно Лида задала свой вопрос, получила ответ и применит его, наверное, в своей жизни. Спасибо вам, Владимир, я еще раз хочу поблагодарить вас и за то, что вы выделили время. Я знаю, что у вас очень плотный график, как всегда, но вы, тем не менее, нашли время для Ведорадио, для всех тех людей, которых интересуют духовные знания, которым нужна, может быть, поддержка уже человека, который реализовался на этом пути. Спасибо, будем ждать с нетерпением новых эфиров с вами.
Пожалуйста, всего доброго, будьте счастливы, до свидания.
До свидания.